3 июня 78 года. Экселленс доволен. «Очень любопытно», — сказал экселленс, когда я закончил доклад. «Ты правильно сделал, Мак, что настоял на визите в этот зверинец». «Не понимаю», — отозвался я, с раздражением отдирая колючие репьи от мокрой штанины. «Вы видите в этом какой-то смысл?» «Да», — я вытаращился на него. «Вы всерьез допускаете, что Лев Абалкин мог просить убежище?» «Нет, этого я не допускаю». «Тогда о каком смысле идет речь? Или это снова камень в кусты?» «Может быть. Но дело не в этом. Неважно, что имел в виду Лев Абалкин. Реакция Голованов — вот это важно. Впрочем, ты не ломай себе над этим голову. Ты привез мне важную информацию. Спасибо. Я доволен. И ты будь доволен». Я снова принялся отдирать репьи. Что и говорить, он, несомненно, был доволен. Зеленые глазища его так и горели, даже в сумраке кабинета было заметно. Вот точно так же смотрел он, когда я, молодой, веселый, доложил ему, что Тихоня Прешт взят, наконец, с поличным и сидит внизу в машине с кляпом во рту, совершенно готовый к употреблению. Это я взял Тихоню, но мне тогда было еще невдомек то, что прекрасно понимал странник. Саботажу теперь конец, и эшелоны с зерном уже завтра двинутся в столицу. Вот и сейчас он тоже явно понимал нечто такое, что было мне невдомек, но я-то не испытывал даже самого элементарного удовлетворения. Никого я не взял, никто не ждал допроса с кляпом во рту, а только метался по огромной ласковой земле загадочный человек с изуродованной судьбой. Метался, не находя себе места, метался как отравленный и сам отравлял всех, с кем встречался, отчаянием и обидой, предавал сам и сам становился жертвой предательства. «Я тебе еще раз напоминаю, Мак», — сказал вдруг экселленс негромко, — «он опасен, он тем более опасен, что сам об этом не знает». «Да кто он такой, черт возьми?» — спросил я. «Сумасшедший андроид?» «У андроида не может быть тайной личности», — сказал экселленс. «Не отвлекайся». Я засунул репьи в карман куртки и сел прямо. «Сейчас ты можешь идти домой», — сказал экселленс. «До 19:00 ты свободен. Затем будь поблизости, в черте города, и жди моего вызова. Возможно, сегодня ночью он попытается проникнуть в музей. Тогда будем брать». «Хорошо», — сказал я, — без всякого энтузиазма. Он откровенно оценивающе оглядел меня. «Надеюсь, ты в форме?» — проговорил он. «Брать будем вдвоем, а я уж слишком стар для таких упражнений». 4 июня 78 года. Музей внеземных культур. Ночь. В 01:08 радиобраслет у меня на запястье пискнул, и приглушенный голос экселленса пробормотал скороговоркой. «Мак, музей, главный вход, быстро!» Я захлопнул колпак кабины, чтобы не ударило воздухом, и включил двигатель на форсаж с места. Глайдер свечкой взмыл в звездное небо. 3 секунды на торможение, 22 секунды на планирование и ориентировку. На площади звезды пусто. Перед главным входом тоже никого. Странно, ага. Из кабины 0Т на углу музея появляется черная тощая фигура. Скользит к главному входу. Экселленс. Глайдер бесшумно сел перед главным входом. Немедленно на пульте вспыхнула сигнальная лампочка, и мягкий голос киберинспектора произнес сукоризной: «Посадка глайдеров на площади звезды не разрешается». Я откинул колпак и выскочил на мостовую. Экселленс уже возился у дверей, орудуя магнитной отмычкой. «Посадка глайдеров на площади звезды», — проникновенно вещал киберинспектор. «Заткни его», — не оборачиваясь, проворчал экселленс сквозь зубы. Я захлопнул колпак. В ту же секунду главный вход распахнулся. «За мной!» — бросил экселленс и нырнул во тьму. Я нырнул следом, совсем как в старые времена. Он несся передо мной огромными неслышными скачками, длинный, тощий, угловатый, снова легкий и ловкий, обтянутый черным, похожий на тень средневекового демона. И я мельком подумал, что уж такого экселленса наверняка не видывал ни один из нынешних наших сопляков, а видывал разве что старик-слон, да Петр Ангелов, да еще я, полтора десятка лет назад. Он вел меня по сложной извилистой кривой из зала в зал, из коридора в коридор, безошибочно ориентируясь между стенками и витринами, среди статуй и макетов, похожих на безобразные механизмы, и среди механизмов и аппаратов, похожих на безобразные статуи. Нигде не было света. Видимо, автоматика была заранее отключена. Но он ни разу не ошибся и не сбился с пути, хотя я знал, что ночное зрение у него много хуже моего. Он здорово подготовился к этому ночному броску, наш экселленс, и все получалось у него пока очень и очень неплохо, если не считать дыхание. Дышал он слишком громко, но тут уж ничего нельзя было поделать. Возраст, проклятые годы. Внезапно он остановился, и едва я встал рядом, сжал пальцы на моем плече. В первый момент я испугался, что у него схватило сердце, но тут же понял, мы прибыли на место, и он просто пережидает одышку. Я огляделся. Пустые столы, стеллажи вдоль стен, уставленные инопланетными диковинами, ксенографические проекторы у дальней стены. Все это я уже видел. Я уже был здесь. Это была мастерская Майи Тойвовны Глумовой. Вот это ее стол, а в этом вот кресле сидел журналист Камерер. Экселленс отпустил мое плечо, шагнул к стеллажам, согнулся и пошел вдоль стеллажей, не разгибаясь. Он что-то высматривал. Потом остановился, с натугой поднял что-то и направился к столу, расположенному прямо перед входом. Слегка откинувшись корпусом назад, он нес на опущенных руках длинный предмет, какой-то плоский брусок с закругленными углами. Осторожно, без малейшего стука, он поставил этот предмет на стол, на мгновение замер, прислушиваясь, а потом вдруг, как фокусник, потянул из нагрудного кармана длиннющую пеструю шаль с бахромой. Ловким движением он расправил ее и набросил поверх этого бруска. Потом он повернулся ко мне, нагнулся к моему уху и едва слышно прошептал: «Когда он прикоснется к платку, бери его. Если он прежде заметит нас, бери его. Встань здесь». Я встал по одну сторону двери, экселленс по другую. Сначала я ничего не слышал. Я стоял, прижавшись спиной к стене, механически прикидывал возможные варианты развития событий и глядел на платок, расстеленный на столе. Интересно, чего это ради Лев Абалкин станет к нему прикасаться? Если ему так уж нужен этот брусок, то как он узнает, что брусок спрятан под платком? И что это за брусок? Похож на футляр для переносного и травизора или для какого-то музыкального инструмента. Впрочем, вряд ли. Тяжеловат. Ничего не понимаю. Это явно приманка, но если это приманка, то не для человека. Тут я услышал шум. Надо сказать, шум был основательный. Где-то в недрах музея обрушилось что-то обширное, металлическое, разваливающееся в падении. Я моментально вспомнил гигантский моток колючей проволоки, который давеча так старательно обрабатывали молекулярными паяльниками местные девчушки. Я глянул на экселленса. Экселленс тоже прислушивался и тоже недоумевал. Звон, лязг и дребезг постепенно прекратились, и снова стало тихо. Странно, чтобы прогрессор, профессионал, мастер скрадывания, ниндзя вломился сослепу в такое громоздкое сооружение? Невероятно. Конечно, он мог зацепиться рукавом за одну единственную торчащую колючку. Нет, не мог. Прогрессор не мог. Или здесь, на безопасной земле, прогрессор уже успел слегка подразболтаться?